Дабы с вами корреспондент Сурпон, и тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о царе Хизкияху, 32 глава книги пророка Йешаяху. Вот для справедливости будет царствовать царь и властвовать над князьями, которые по закону править будут. Нам потребуется эту фразу наполнить каким-то определенным смыслом, потому что сама по себе она не очень понятно. В этом, наверное, величие еврейского народа и заключается, что у нас фразы полны каким-то смыслом. Потому что вот для справедливости будет царствовать царь, а Коралиус Миндаугас тоже в некотором смысле, может быть, царил для справедливости. То есть вот найти и понять разницу и наполнение смыслом текста – это, в общем-то, и есть возвращение к своим корням. Понимание, какое величие было у нашего народа и какое будет, когда мы удостоимся исправления и возвращения к истинной реальности. Эту первую фразу нам нужно будет немножко наполнить смыслом и посмотреть, что имеется в виду под словами «Вот для справедливости будет царствовать царь, и властвовать над князьями, которые по закону править будут». По сути, мы это с вами и делаем. Мы текст наполняем каким-то смыслом, пользуясь комментариями наших великих мудрецов. И, как правило, наши комментаторы, то, что они говорили, оно подтверждалось и доказывалось в каких-то других текстах. То есть многомерное чтение книги, оно позволяет понять величие нашего народа. «И будет человек, как укрытие от ветра, и убежище от ливня, как потоки вод в пустыне, как тень огромной скалы в земле усталой». Уже немножко нам описывает второй стих значение первого, что результат будет такой, что человек, царь, он будет укрытием от ветра и тенью в усталой земле. То есть, что эти слова действительно подлежат идеализации, подлежат глубокому пониманию. «И не отведут глаз видящие, и уши слышащие их будут внимать». То есть, люди не будут отвлекаться. Если сегодня, когда мы видим какое-то величие Торы, то иногда нам становится немножко скучно, иногда мы отвлекаемся. Сам пророк об этом говорил две главы тому назад, что люди хотели развлечений от пророков, а не словоувещевания, то тогда уже не отведут глаз видящих и уши слышащих будут внимать. То есть ничего интереснее и более осмысленно, чем видеть царя своего, образ своего царя у людей не будет. Это пророчество, еще раз, о царе Хизкияху. «И сердце легкомысленных вынимать будет знанию, и язык заикающихся заговорит быстро и ясно». Сердце легкомысленных будет вынимать знанию. То есть исправление человека. Образ царя приведет к исправлению понятия человека в Иерусалиме. «Не назовут уже подлеца благородным, и про скупца не скажут великодушен он, ибо подлец говорит низкое, и сердце его совершает несправедливость, чтобы творить лицемерное перед Господом, говорить неправду, чтобы оставить пустой душу голодного и жаждущего лишить питья». Изменится мир, люди поймут, к чему нужно стремиться, и уже не назовут подлеца благородным. «А скупой орудие его скверное, замышляет он коварное, чтобы повредить беднякам словами лжи и нуждающемуся, когда говорит тот справедливо. А благородный мыслит благородный, в благородстве устоит. Женщины беззаботные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беспечные, внимайте речи моей». Это обращение не только к женщинам. Это обращение к некоторому понятию женского начала беззаботности. «Год за годом трепетать будете беспечные, ибо нет уже сбора винограда и не будет сбора. Содрогнитесь, беззаботные, трепещите, беспечные. Раздевайтесь и обнажайтесь, и перепояжьте чресла. Будете бить себя в грудь, сокрушаясь о полях прекрасных, о лозе виноградной плодоносной. На земле народа моего произрастут тернии и колючки, как во всех домах веселья, в городе ликующем. Ибо оставлен дворец, шума городского не стало, крепости башни навек стали пещерами, на радость диким ослам, пастбищем для стад. Пока не изольется на нас дух свыше, и пустыня станет полями и виноградниками, а поля и виноградники считаться будет лесом. То, что раньше было полями и виноградниками, будет в понимании людей считаться диким лесом, а пустыня превратится в исправленные поля и виноградники. Изменение реальности. Изменение реальности человека приводит к изменению реальности в этом мире. И водворится в пустыне этой правосудия справедливость, пребывать будет на полях и виноградниках. И произведением справедливости станет мир, и плодом дела истинный покой и безопасность вовеки. И будет жить народ мой в обители мира и в жилищах безопасных, и в покоях тихих. И будет град с падением леса, и город сойдет в долину. Пророк заканчивает главу. «Счастливы вы, сеющие при всех водах, направляющие туда стопы вола и осла». Это нам нужно понять. Как нас с вами касается, то, что те, кто сеют при всех водах, направляя стопы вола и осла, они счастливы. Это задача нашей лекции. Чтобы мы, когда сеем при всех водах, могли правильно вола и осла в нужное русло направлять. Потому что если этого не делать и не знать, как это делать, то жизнь может не очень эффективно работать. Пророчество о царе Хизкияху, 32 глава. «Вот для справедливости будет царствовать царь и властвовать над князьями, которые по закону править будет. И будет человек, как укрытие от ветра и убежище от ливня, как потоки вод в пустыне, как тень огромной скалы в земле усталой». Раши. «Ваомара навизот аль ахаз шарая раша валь хискияху бно им лох вегдайгу». Эти слова сказал пророк в отношении Ахаза, который был нечестивый, но Хизкияху, сын его, воцарится, и будет он достоин исполнения слов этого пророчества. Как вы понимаете, царь Ахаз не был чрезвычайно рад пророчеству пророка Йешаяху, который постоянно говорил ему зло. Ахаз был первый нечестивый царь Иудеи, при этом, обратите внимание, он не причинил пророку никакого вреда, не подверг его никакому наказанию, потому что величие пророка Йешаяху было ему очевидно и осязаемо. А вот какой царь действительно казнил пророка Йешаяху? Ибо пророк Йешаяху был предан смерти по обвинению в лжепророчестве, был предан суду, где судьи исследовали его книгу, находили противоречие между тем, что сказал пророк, и между тем, что сказано в Торе, и приговорили его к смерти за лжепророчество. Мы будем с вами изучать эту тему. Так вот, тот царь, который судил пророка и предал его смерти, был царь Менаше, внук пророка Йешаяху, сын царя Хизкияху. Сын царя Хизкияху. Царь Хизкияху был женат на дочери пророка Йешаяху, как мы будем с вами учить, 38 главе. Он своего дедушку предал смерти. В дни царя Менаше был запечатан приговор о разрушении Иерусалима и разрушении храма. Царь Ахаз никаким образом пророка не тронул, и мы изучали с вами в начале книги, что когда было сказано ему пророчество, то он бежал, за что получил определенную награду. Еще раз Раши. «Ваамара нави зот аль ахаз шарая раша валь хизкияху бно им лох вегдайгу». Сказал пророк это Ахазу, который был нечестивый по поводу Хизкияху, его сына, который будет достоин. Мецудат Давид. «Вэрая ишки махберуах, и будет человек, как укрытие от ветра». О каком человеке идет речь? Раиш Хизкияху. Этот человек будет Хизкияху. Их еливные дороки макомра махбо, мипнеарух. Он будет для людей своего поколения как укрытие от ветра. Укемаком сетер лгисатер шамем и пнезерам маем. И как место укрытия для того, чтобы спастись от потоков ливня. Рационоламар бецидкато и нацлуми маханашу. Хочет он сказать, пророк, что благодаря праведности царя спасутся они от лагеря, от воинств Ассирии. Кипалгей маем бецион будет он как потоки вод в пустыне, оживит пустыню. Вегуй елагем кенахалей маем и маком ция шемиши в нефиша ада. Он будет им как поток воды, который в пустыне приведет к оживлению души человека. Царь Хизкияху приведет к оживлению душ еврейского народа. И не отведут глаза видящие, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных вынимать будет знанию, и язык заикающихся заговорит быстро и ясно. Люди смогут быстро и ясно задавать вопросы после лекции и получать на них ответы. В результате чего люди начнут говорить быстро и ясно. Царь Хизкияху принял постановление об исправлении речи человека, главной функции его души, о чем еще до его воцарения пророчествовал пророк Йешаяху. Как можно установить постановление об исправлении речи? Нам приводит это Талмуд в трактате Сангедрин. «Вехубаль оль мипней ашемин». И было разбито ярмо царя Ассирии маслом. Об этом пророк Йешаяху говорит в начале своей книги. Что имеется в виду, как ярмо царя Ассирии маслом можно разбить. Амар Раби Ицхак Навха, сказал Раби Ицхак Навха, Хубаль Ольшель Санхерив было разбито ярмо Санхерива маслом царя Хизкияху, которое горело бебатей кнесиот, бебатей мидрашот, в домах учения, в домах собрания. Мааса, что он сделал, на ацхеров альпетах бета мидраш ваамар, коль мишей носек бетурай дакер бехеров. Он вонзил меч в домах учения и сказал, что всякий, кто не будет заниматься Торой, тот будет убит этим мечом. Обратите внимание, где он воткнул меч? В домах учения. То есть касалось кого? Тех, кто там так или иначе уже находился, кто не был в доме учения теоретически. То этот меч никаким образом ему не вредил, потому что он просто не был. Меч был в доме учения. Этот меч дома учения был осязаем, как мы говорили, для людей, что если ты не изучаешь Тору, то в конечном счете ты придешь к разбитому корыту. Батку Мидан ваат Бершева проверили от севера до юга Израиля и не нашли Амгаарец, человека земли. Не нашли человека земли. Талмуд в трактате Сангедрин говорит о том, как царь Хизкияху принял постановление об исправлении речи человека. Там, где не нашли человека земли, не нашли человека с неисправленной речью. Не было пустого любопытства, легкомысленности, глупости. Люди не сжигали время и жизни впустую. Талмуд трактате Сангедрин. Лама никра Ахаз. Почему царь Ахаз оправдал то имя, которым он был назван, Шахаз батэ мидрашот убытлам миталмуд Тора, который, Ахаз дословно держит, который держал дома учения и устранил в них изучение Торы. Ахаз закрыл дома учения, царь Хизкияху сделал осязаемым меч, воткнутый на пороге домов учения. В результате оказался он тем, кто исправил еврейский народ. Результат правления Ахаза – меч возле стен Иерусалима. В дни царя Хизкияху произошло чудесное спасение. Не назовут уже подлеца благородным, и про скупца не скажут великодушен он. Рамбан. Лефидати, с моей точки зрения, Раосе туват хинам и каре надив, умишалем раалы мише гитив имо и каре наваль. С моей точки зрения, говорит Рамбан, тот, кто делает добро бескорыстно, будет называться благородным, а тот, кто воздает злом тому, кто сделал ему добро, будет называться мерзавцем под лицом. Говорит Рамбан, сегодня мы немножко иначе пользуемся этими эпитетами, поскольку те, кто имеют властью, они обычно и эпитеты себе тоже, во всяком случае в средствах массовой информации, собирают подходящие. Ибо подлец говорит низкое, сердце его совершает несправедливость, чтобы творить лицемерное перед Господом говорить неправду, чтобы оставить пустой душу голодного и жаждущего лишить питья, а скупой орудие его скверное замышляет он коварное, чтобы повредить беднякам словами лжи и нуждающимся, когда говорит тот справедливо, а благородный мыслит благородно и в благородстве устоит. Исправление духовного сбоя в человеке, который начал крепнуть в народе, в дни Ахаза, первого нечестивого царя в Иудее. Пророк Иезекииль, который был пророком уже при разрушении храма, даже после разрушения храма, говорит в 9 стихе следующие слова, описывая процессы, которые приводят человека к потере духовной практики, и, соответственно, реальность остается в этом мире бездуховной. Он говорит так, «Вайомер Элай, и сказал мне Всевышний, говорит пророк Иезекииль, а вон Бейт Исраэль ве Иуда гадоль меот. Грех дома Израиля и Иудеи велик очень. Ватимале гарец дамим, и земля была покрыта кровью. Вераир мала мута, и город полон ошибки. Иерусалим превратился в город полный ошибки. Киамру, ибо они сказали, аза вашем эт арец вей нашем руэ. Ибо сказали, не оставил Бог землю, и Бог не видит. Если человек произносит такие слова, то эти слова вряд ли можно посчитать словами мудрости, потому что мудрость всегда найти и раскрыть какую-то тайну, раскрыть Творца в этом мире, а не утверждать, что в этом мире нет таинств и нет смысла и нет ничего сокрытого. Оставил Всевышний землю и в Ешиве Тельс об этом говорили следующее, что как можно было понять, что люди, которые жили все-таки в той духовной практике во времена чудес, во времена наличия храма, во времена, когда были пророки во времена исхода из Египта, как могло произойти, что при этом злое начало имело на них влияние? Если бы нам сейчас раскрыть вот эту вот реальность, которая от нас сокрыта, которая находится выше раскрытой перед нами реальности, то мы бы, безусловно, были убеждены, впечатлены, и это бы исправило нашу жизнь. И давайте ответ следующий, что эти люди, согласно их величию, согласно величию духовности того периода, они на то, что они видели, смотрели как на естественное. Для них это было так же естественно, как для нас сегодня тайны мироздания, которые мы видим, которые свидетельствуют своей целесообразностью о наличии Творца, нам они кажутся естественными, и никаким образом нас сами по себе не толкают к великим духовным свершениям. Тогда же было точно так для людей того периода, у которых была поистине духовная практика. Просто сегодня у нас все сжалось, а у них все было шире, и картину мира они видели намного более широкую. Об этом и говорит дальше пророк. «Женщины беззаботные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беспечные, внимайте речи моей. Год за годом трепетать будете беспечные, ибо нет уже сбора винограда и не будет сбора». Содрогнитесь, беззаботные, трепещите, беспечные. Будете бить себя в грудь, сокрушаясь о полях прекрасных, о лозе виноградной, плодоносны. Женщины беззаботные. Пророчество о горестях осады Иерусалима, армии Санхерива. В чем корень проблемы? Зогар говорит следующим образом. Акру нашим шаананот. Назывались жители Иерусалима беспечными женщинами. Подчеркиваю, речь не касалась только женщин. Делоид старубы цара да гигеном клаль. Которых вообще не волновало мучение, которое человек в конце жизни получит в геноме. Для них это не было чем-то, что они принимали во внимание. Напоминает нас сегодня немножко. Сегодня тоже как-то живем, а то, что, в общем-то, придется за всю жизнь давать ответ возле порога генома, не очень мы об этом задумываемся. Вот и они тоже об этом задумывались не очень. Это было корнем проблемы. Если человек не задумывается о геноме будущего мира, то он получает геном в качестве аванса и предварительной выплаты уже в этом мире. Так и говорит пророк. «На земле народа моего произрастут тернии и колючки, как и во всех домах веселья в городе ликующем. Ибо оставлен дворец, шума городского не стало, крепость и башня навек стали пещерами на радость диким ослам, пастбищем для стад». Изменяется само понятие жизни человека, и у него все зарастает чертополохом, колючками. Его жизнь превращается в пустыню. И происходят неприятности, одноразовые какие-то несчастья, болезни, но вся его жизнь в целом превращается в пустыню. Как из пустыни выйти? Должен быть царь. О царе всего еврейского народа говорит пророк Йешаяху. Сегодня у нас нет царя. Сегодня мы живем в демократическом обществе. Сегодня никто меч возле дома учения воткнуть не может. Поэтому сегодня нам необходимо каждому стать царем, чтобы свою пустыню превратить в оазис. Пророк поможет нам, дав какие-то центральные пункты. «Пока не изольется на нас дух свыше, и пустыня станет полями и виноградниками, а поля и виноградники считаться будут лесом». До тех пор, пока наша пустыня не станет полями и виноградниками, а то, что сегодня мы считаем полями и виноградниками, потом мы поймем, что на самом деле это просто дремучий лес. Поля и виноградники, которыми мы живем, то, что для нас сегодня представляет ценность, то есть наше главное достижение. Потому что поле и виноградник, мы сегодня, может быть, люди городские, не очень понимаем, при чем здесь поля и виноградники, тогда это то, что было у людей. То есть это главное их имущественное составляющее. И водворится в пустыне этой правосудия, и справедливость пребывать будет в полях и виноградниках, и произведением справедливости станет мир, тогда будет мир, и плодом дела истины покой и безопасность вовеки, и будет жить народ мой в обители мира, и в жилищах безопасных, и в покоях тихих. Тогда у человека вместо пустыни отсутствие воды благословения и изжигающего солнца будет мир и браха. Пока не изольется на нас дух с небес, пророк говорит, что судьба Иерусалима зависит от исправления находящегося в нем человека. Рамбан. Ванахну баавнутейну тмиэя галут. И мы в грехах наших нечисты изгнанием. Мы по-прежнему находимся в изгнании. Нас с вами сегодня, религиозных евреев Литвы, Всевышний в землю Израиля не призвал. Это означает, что мы по-прежнему находимся в состоянии нечистоты изгнания за наши грехи, продолжает Рамбан, «Вело ядану бе тахарата кодыш». И мы не знаем тахарата кодыш, чистоты, святости. Синагога в Вильне называется Тарарат Акодыш, чистота святости, что предполагает, что человек должен быть, в общем-то, тагор. Это чистота должна привести его к святости. Святость – это отделенность, возвышенность. Те, кто строили эту синагогу, они провозгласили некий принцип того, что человек должен быть чисто в своей определенной отдаленности и отделенности от низменности. Если этого не происходит, то плохо. «Ад яре лейну рух мимаром», пока не зальет он на нас Дух свыше, «вейзрог гашем алейну маем тагурим ванидгар», и Всевышний зальет на нас чистые воды, и мы сможем очиститься. «Амен кен и рацион бимгера ваямейну», «амен», чтобы была такая воля Всевышнего в скорости в наши дни. Говорит Рамбан, что нам необходимо прийти в некое состояние Тарат Кодыш, соответственно, названию синагоги в Вильне. Сифтой Коэн. «Ад яра элейну рух мимаром дыхайну ганишама», пока не зальет Всевышний на нас Дух свой сверху, имеется в виду душа. Что душа? Душу нам нужно излить сверху. Душа у нас есть, но она иссохлась за годы нашей жизни, ибо водой жизни мы ее не поддерживаем. «Веганишама мимаком ацилутак шеюред гашефа альпидаркогу машке кольголамот». И душа с места возвышенности своей, когда божественное влияние спускается вниз, то это божественное влияние наполняет собой все миры. «Умикан ты да онеш гахоте». И отсюда ты сможешь узнать наказание грешника, кимана леколь гаоламот легуридлагем шафаму мезунам, что грешник мешает всем мирам, чтобы спустилось в них влияние и их поддержка. Беньяху бен Йехоядда приводит ясное каббалистическое объяснение того, что с нами делает грех. Верая маасе ацдака шалом, говорит пророк, и будет деяние милосердия вашего миром, то есть это, оно приведет к миру, киалиде ацдака, посредством цдаки, то есть милосердия, и тьяхду арбаотиот шельгавая барагу, объединятся четыре буквы непроизносимого четырехбуквенного имени Всевышнего. Очень ясное разъяснение, каббалистическое разъяснение, поэтому мы не должны здесь понять это упрощенно, тем не менее наш грех, мы видим отсюда, он приводит к тому, что четыре буквы четырехбуквенного имени, они рассеиваются между собой и отдаляются одна от другой. В такой ситуации браха невозможна, и с верхних миров вниз ничего не спускается. Рамбам. Лолам эйн адам миани мин ацдака, вэйн давар рав ло гэзэк бишвиль ацдака шенеймар верая маасе ацдака шалом. Никогда человек не беднеет от цдаки, и никогда не происходит из-за этого с ним зло и какой-то ущерб. Поэтому и сказано маасе ацдака шалом, что действие, связанное с цдакой, шалом приводит к миру. Под цдакой понимается не только 10% наших денег, которые мы даем на поддержку бедных и на соблюдение еврейским народом заповедей, а под цдакой понимается также наше время, наша энергия, наше внимание, чтобы 10% нашей жизни, нашего внимания, оно шло на строительство и созидание мира. Что для этого необходимо? Последний стих пророка Йешаяху. «Счастливы вы, сеющие при всех водах, направляющие туда стопы вола и осла». Как прийти к миру и делать цдаку городским жителям, которые не обеспечены волами и ослами, и сеять им ничего не нужно? Давайте пытаемся понять, о каком благословении человеку с небес идет речь, потому что на первый взгляд кажется, что это благословение касается области сельского хозяйства. Талмуд в трактате Авода Зара. Лолам есим адам ацмо аль диврей тура кишор ле оль ве кихамор ле масуй. В Талмуде, в трактате Авода Зара сказано, именно в связи с этим стихом пророка Йешаяху, не просто некое рассуждение, которое я нашел и решил каким-то образом приплести сюда. Именно об этом говорит Талмуд, об этом стихе про Кришаеву. Всегда человек должен поместить себя по отношению к словам Торы, как бык для ярма и как осел для ноши. Бык предназначен для ярма, в том смысле, что он сам в ярмо влезать совершенно не хочет. А осел, как мы знаем, ношу не очень любит носить, потому что у них есть животное начало, а человек их ограничивает и использует для этой цели. Поэтому говорит пророк, счастливы вы, сеющие при всех водах. Если у вас будут воды и вам будет что сеять, а под сеянием здесь имеется в виду как раз масэ ацдака, действие милосердия, о котором говорит пророк, если вы сможете туда направить стопы вола и осла, вписанного в вас. Если вы будете не бешеными волами и дикими ослами, то тогда вы сможете прийти к счастью. Другими словами, человек к счастью в этом мире от обладания средствами или славой, или... И все, без или. Не придет. Всегда будет материального не хватать, славы всегда будет не хватать, всегда будут какие-то оппозиционеры, всегда будет кто-то тебя недооценивать, всегда будут какие-то враги. Никогда не будешь удовлетворен, всегда адвокаты будут тебя преследовать, истцов. Поэтому счастлив только тот, кто сеет, а тот, кто пожинает, владеет, к счастью, прийти не сможет. Талмуд в трактате Бава Кама. Май дектив, что написано? Ашрехем зоре аль коль маим, счастливы вы, сеющие на всех водах. Мишалхей регель ашор вахамур. Талмуд в трактате Бава Кама тоже понимает, что речь не идет о лицах, задействованных в сфере сельского хозяйства, а это касается человека. Коль хаосек бетурау багамилут хасадим зухэла нахалачный шватим. Каждый, кто занимается Торой и милосердием, он удостаивается наследия двух колен. Каких колен? Как то сказано, ашрехем зорей, счастливый сеющий. Талмуд в трактате Бава Кама тоже анализирует именно этот стих пророка Йешаяху. Счастливы сеющие, и не есть сеяние, ни что иное, как цдака, как милосердие, как служение человека. Шенеймар, как то сказано, зарулахем цдака векацру лефихесед. Как то сказано, посейте цдаку и снимите урожай согласно милосердию вами приложенному. Вейн маим эле тора, и нет воды, кроме как Тора. Шенеймар, как то сказано, гавы коль цаме леху лемаем. Каждый, кто жаждет, идите к воде. Пасук призывает человека, которому не хватает воды, в смысле физической жажды, идти и пить воду. Не надо для этого призывать. Человек, который хочет пить, он без призыва Танаха пойдет есть и пить. Есть и пить мы умеем и без Танаха. Поэтому, когда Танах призывает нас, всякий жаждущий идите к воде, то он имеет в виду некоторую скрытую жажду нашей души, которую мы порой не можем оценить. В нас душа может стонать и вопить. А мы можем продолжать жить и ставить себе определенные задачи, используя энергетику нашей души. И приходить к каким-то достижениям определенным в сфере сельского хозяйства и капиталистического строительства. Так вот, тот человек, который сеет на всех водах, который использует свое знание для того, чтобы действительно принести милосердие в этот мир, он удостаивается награды двух колен. Колена Юсефа и колена Иссахара. Обратите внимание. По поводу Юсефа написано «Бен Порат Юсеф». Символ Юсефа – это бык. По поводу Иссахара сказано, что его символ – это осел. Кто это сказал? Наш праотец Яков Авину перед смертью так благословил своих сыновей. Это сказано в 49 главе книги Берешит. И возникает вопрос, неужели у нашего праотца не хватило фантазии для того, чтобы как-то назвать колено Израиля чуть-чуть иначе. Что сказано по поводу Иссахара? Иссахар хамор гарем ровец бейна мишпатаем. Иссахар осел костистый, лежащий среди заград. Так Яков Авину, наш праотец Яков, благословил колено Иссахара. Что с этим делать? И пророк Йешаяху об этом говорит сегодня. Будешь делать милосердие, будешь жить милосердием, удостоишься быть ослом. Что это за образ? Зачем это нужно? Есть еще одна фраза в благословении Якова колена Иссахара. Следующее. Сказано так. Иссахар осел костистый, лежащий среди заград. Ваяр минуха китова, и увидел он отдых, что он хорош, ведгарец кинама, и землю, что хороша она, ваятат шехмолис боль, вилы масовет, и подставил плечо свое, чтобы тянуть, и стал платить дань. Очень непонятная вторая фраза. Если он увидел покой, что он хорош, и землю, что она приятна, зачем ему подставлять самому ослу костистому? Зачем ему подставлять плечо для того, чтобы тянуть? Комментатор объясняет очень просто. И он увидел будущий мир, мир отдыха, что он хорош. И подставил плечо, чтобы тянуть в этом мире. Тянуть свою ношу. По поводу Юсефа сказано, что называется он шор, бык. Яков Авину сказал следующее благословение. Росток плодоносный Юсеф, плодоносный над источником, ветви его простираются над стеной. Благословение Юсефу. Комментаторы отмечают, что Юсеф и Иссахар — это основные из 10 колен. И они пропали. И сейчас пророк Йешаяху говорит, что колену Иуды для того, чтобы прийти к своим необходимым результатам, необходимы вот эти свойства, которые несли в себе колено Иссахара и колено Юсеф. Отмечают при этом, что когда Северное царство отделилось от Южного, то многие люди из колена Иссахара пришли в Иерусалим. Пришли из всех колен, особенно из колена Иссахара. Настолько, что во времена второго храма сказано, что 400 руководителей Сангедрина на протяжении периода второго храма были из колена Иссахара. То есть в Иудее, уже после возвращения, 400 руководителей храма были из колена Иссахара. Что они сделали? Они просто оставили тогда в Северном царстве все, что они имели. То есть те самые виноградники и поля, которые, говорит пророк, они просто оставили. Пошли в Иерусалим, и там жили бомжами. Вот их потомки стали руководителем Сангедрина в Иудее. Причем, когда мы говорим о количестве населения, то их было по сравнению с коленом Иудеи, которое было большим, их было все-таки немного. Может быть, не единица, но немного. 400 руководителей Сангедрина были из колена Иссахара. Потому что это осел, который увидел мир, что он хорош, и землю, что она приятна, и подставил плечо для того, чтобы нести. Об этом говорит пророк, а не о благословении в сфере сельского хозяйства. Мидраш Раба. Куре адам тора навим уктовим вашуне галахот у мидраш, у марве бе ешива, у мимаэт без хора, у мияд руах коды шуре алав. Изучает человек Тору, пророки и писания, и изучает галаху и мидраш, и приумножает изучение в ешиве, приуменьшает занятия бизнесом, и сразу же дух божественный распространяется на него. Речь даже не идет о часах работы. Не то, что нужно работать сейчас полную ставку, а только половину или три четверти ставки. Мидраш вообще говорит не столько о времени, которое мы затрачиваем, сколько о цели нашей жизни. Зачем мы живем? Если мы учимся для того, чтобы отплатить Богу религиозную повинность, то, наверное, дух святости особенно на нас не распространится. Если мы изучаем Тору для того, чтобы кихаейну верухимейну, что это жизнь наша и долгота наших дней, а работаем для того, чтобы иметь необходимый минимум, то тогда Руах а-Кодеш может распространиться. Хазаль. Безман шеоским бетора убагмилут хасадим, яцра масур беядам. Когда человек занимается Торой и делами милосердия, злое начало передается в их руки. Это сказал не один комментатор, и не два, и не три. Сказали Хазаль, это сказал, говорили все. Что если мы занимаемся Торой и милосердием, тогда злое начало передано в наши руки. Как то сказано, «Ашрейхем зорей аль кольмаем, счастливы вы, сеющие на всех водах». Об этом говорил пророк Йешаяху. «Вейн зрия элы цдака, сеяние не что иное, как цдака, вейн маем элы тура, а воды – это тур». Пророчество о царе Хизкияху, которое приведет еврейский народ к тшуве, это пророчество исполнилось в полной мере. Что значит исполнилось в полной мере? Давайте посмотрим, с чего начинается книга пророка Йешаяху. Первый стих, первая глава. Хазон Йешаяху бен Амоц, видение Йешаяху сына Амоца, ашер хазаль Иуда в Иерушалаим, который был пророком для Иудеи и Иерусалима. Обратите внимание, что он говорит. Когда мы с вами это читали в нашей первой лекции, мы на это не очень обратили внимание. Ну, он был пророком, жил в Иерусалиме, был пророком для Иуды и Иерусалима. Обратите внимание, как сейчас при перечитывании мы совершенно иначе понимаем вообще, что было в прежних главах. Бейме Узияху, Йотам Ахаз, в дни четырех царей, Узияху, Йотама Ахаза, Йехискияху. К царю Хизкияху добавлена буква Юд. Не с буквы Х начинается царь Хизкияху, а с буквы Юд, которая буква будущего мира. Это называется, что пророчество о царе Хизкияху исполнилось в полной мере. Царь Хизкияху получил букву Юд. Малхей Иуда, царя Иудеи. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Почему именно женщина ассоциируется с беззаботностью, когда в исторических традициях еврейского народа женщины, на женщинах была возложена забота о детях и часто создавали условия мужу для учебы, своей работы?
Скорее всего, речь идет не о женщинах как таковых. Иудаизм, он вообще относится к женщине хорошо, поэтому в иудаизме, например, женщины никогда не боролись за свои права, не чувствовали отношения к ним как к лицам второго сорта, ни в писании, ни в реальной жизни, ни в отношениях. Поэтому я в нашей лекции подчеркнул, что под беспечными женщинами понимаются люди обоих полов. Женское начало, скорее, это некое каббалистическое понятие, которое здесь проецируется на события. Почему язык разделен на женский и мужской род? В иврите мужской род – это обычно то, что дает, то, что передает влияние, а женский – это то, что влияние получает и каким-то образом ограничивает и что-то с этим осуществляет. Поэтому в данном случае, когда говорилось о женщинах беззаботных, скорее речь шла именно об этом понятии, что мужчины женщинами стали. Хотя еще раз подчеркиваю, что в отличие от двух других религий, возникших на Ближнем Востоке, ислама и христианства, где действительно женщины являются людьми второго сорта, в иудаизме этого абсолютно нет. И в Танахе мы находим всего лишь несколько нечестивых женщин. Почти все женщины в Танахе праведные. И вы абсолютно правы в той великой задаче, которая в семье есть у женщины, в смысле возможности ее влияния, чтобы ее муж стал Талмид Хахам, а не Амарец, не человек земли, и чтобы ее дети стали людьми Торы, а не людьми, которые в домино играют во дворе.
Поясните, пожалуйста, что означает эта фраза, когда вы сказали «передал в руки злое начало»?
Недавно мне был задан вопрос одной дамой, что ей делать, если в ее голову входят пустые и нехорошие мысли. Я ей посоветовал взять эти мысли и занести их в дом учения, ибо сказали наши мудрецы, что пустые мысли приходят в сердце пустое от мудрости. Когда мы не занимаемся изучением Торы и добрыми делами, то тогда злое начало, оно вовсю пыхтит. Как только мы занимаемся Торой и добрыми делами, то злое начало просто отключается. Это, оно передано нам в руки. Это механизм, как мы можем его отключить, его обесточить и не поддерживать его своей энергетикой. Причем, обратите внимание, как сказано, заниматься Торой и заниматься добрыми делами. На самом деле, по большому счету, это даже по-русски звучит немножко некорректно и требует редакции. Что значит заниматься Торой? Ответ как раз, ответ правильный. Именно заниматься Торой, не знать Тору. Потому что мудрец Тора – это не тот человек, который знает Тору, а тот, кто ею занимается. Поэтому, когда мы занимаемся Торой, когда мы энергию к этому прикладываем, когда мы живем этим, то наше злое начало передано нам в руки, что оно теряет свою энергетику, оно просто остается с пустыми руками.
Я просто продолжу. Когда вам передали в руки злое начало, не является ли это искушением воспользоваться им?
Когда нам передали злое начало, то мы можем свернуть ему голову или мы можем его использовать для служения Богу. Так и сказано в Шма Исраэль. И возлюбите Бога всеми вашими сердцами. При этом есть удвоение, левевха, двумя сердцами, то есть добрым и злым началом. И как служить Богу добрым началом более-менее понятно, а как служить Богу злым началом, есть миллион комментариев. Начиная от мусара в Кельме, который говорит, что служить Богу злым началом означает его принести в жертву. Также в Кельме говорили, что и использовать его для служения. Суть того, что здесь сказано, что ты перестаешь быть рабом злого начала. Оно передано тебе в руки так, что ты можешь не дать ему властвовать над тобой и сделать из тебя пингвина, которого можно просчитать при помощи хорошего компьютера и хорошей разработанной программы, как он будет вести себя в случае любого возбуждения. Если злое начало у тебя в руках, ты уже не раб и не пингвин, ты уже человек свободный. Как то сказано в Пиркей Авот, что Тора делает человека свободным. На первый взгляд кажется наоборот, Тора делает человека не свободным, а занятым, и столько заповедей, и контролирование себя и так далее, делает свободным так, что ты не являешься рабом своего злого начала, своей телесности. Тора освобождает тебя от этого рабства.